Аляска-Линдён невыносимо близко. Глава 1. Жара держалась четвертый день, плотная, неподвижная, как будто над городом опустили стеклянный колпак. К полудню стены дома успевали прогреться насквозь и теперь медленно отдавали накопленное тепло комнатам. Казалось, от них пахло сухой штукатуркой и старой пылью. Я лежала поперек кровати, закинув босые ноги на стену и свесив голову с края матраса. В таком положении кровь приливала к вискам, зато прохладная простыня хотя бы ненадолго касалась затылка. Волосы тяжелой темно-красной волной стекали к полу, несколько прядей прилипли к влажной шее. Я лениво отлепила одну, но через секунду она вернулась на место. Занавески были задернуты с самого утра. За ними белым огнем горело распахнутое окно, однако ни единого сквозняка в комнату не проникало. Тюль висел неподвижно. Воздух был густым, прогретым, с запахом нагретого асфальта, выхлопных газов и липы, которая росла у самого подъезда. На тумбочке стоял стакан воды. Лед в нем давно растаял, по стеклу уже не ползли капли, а сама вода стала неприятно теплой. Двор жил так, будто жара никого, кроме меня, не касалась. Дети визжали у ржавой качели, мяч с глухим ударом попадал в стену гаража, и чей-то мальчишеский голос каждый раз требовал пас. По дороге лениво проползали машины, шурша шинами по размякшему асфальту. Из окна напротив доносилась одна и та же песня. Сосед включил ее уже в третий раз, и басы монотонно дребезжали в оконной раме. В листве надрывались птицы. А прямо под моим окном, на лавочке, переговаривались соседские старушки. Их голоса то сливались с дворовым гулом, то вдруг поднимались над ним особенно отчетливо, стоило разговору коснуться чего-нибудь по-настоящему важного, чужого развода, цен на помидоры или недостаточной длины чьей-то юбки. Я смотрела в потолок, на тонкую трещину у люстры. За последние полчаса успела проследить ее от начала до конца и решить, что она похожа то ли на русло высохшей реки, то ли на молнию. Когда же это кончится? Мысль прозвучала устало, без надежды на ответ. Меня зовут Алина Аверина, мне 21. По утрам я работаю в ресторане при гостинице, ношу тарелки, улыбаюсь сонным постояльцам и делаю вид, будто меня не раздражает звон приборов и запах подгоревшего масла, который въедается в форму. Учебу я пока отложила. Мне хотелось оплатить ее самой, не из красивого упрямства, как считала мама, а потому что я слишком хорошо помнила ее вечера над щитами, очки на кончике носа, карандаш в руке, долгие паузы перед каждой цифрой. Она несколько раз пыталась меня переубедить. Я несколько раз обещала подумать. На этом мы молча сошлись. Темно-красные волосы были, пожалуй, единственным, что я сознательно сделала заметным. Свой цвет казался мне бесхарактерным, а этот, глубокий, винный, менял лицо и особенно подчеркивал темно-голубые глаза. Мама говорила, что краска портит волосы. Кира говорила, что цвет делает меня похожей на женщину с тайной. Тайны у меня не было, но сравнение мне нравилось. В остальном я не слишком выделялась, невысокая, стройная, привыкшая проводить смену на ногах и потому выносливее, чем могла показаться. По крайней мере, в любую погоду, кроме этой. В дверь постучали, два коротких удара, потом третий, нетерпеливый. Так стучала только Кира, для приличия, не дожидаясь разрешения войти. Я приоткрыла один глаз. Ручка уже опускалась. «Если ты пришла сообщить, что на улице стало еще жарче, можешь уходить». Дверь распахнулась. На пороге стояла моя старшая сестра, свежая и собранная так, словно за дверью была не раскаленная улица, а мягкое апрельское утро. От нее пахло цитрусовыми духами и лаком для волос. Кира была старше меня всего на 2 года, но иногда между нами будто помещалась целая жизнь. Она умела просыпаться красивой, не мять одежду и находить повод выйти из дома даже тогда, когда плавились подоконники. Светлые волосы она заплела в 2 аккуратные косы до плеч. В больших голубых глазах уже светилась какая-то идея, почти наверняка касавшаяся меня и потому опасная. Когда Кира улыбалась, люди невольно улыбались в ответ. «Я тоже». «Обычно», —